эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе спор о конституционных вкусах. За что Давиту Супашвили стыдит Бедзину и Манишвили. Дело об убийстве в Абхазии. Последнее слово подсудимого. Я не преступник, я депутат. Дружественное поглощение. Цхинвали дал добро единой с Россией таможне. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях глава МИД Люксембурга призывает исключить Венгрию из Евросоюза. В ФРГ арестовано 3 сирийских мигранта, которые могут быть связаны с терактами в Париже. Киев может отозвать делегацию в ПАСЕ после российских выборов в Крыму. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал исключить Венгрию из Евросоюза за нарушение фундаментальных европейских ценностей. Если государство строит ограждения против беженцев или нарушает свободу прессы и независимость судебной системы, как Венгрия, оно должно быть временно или в случае необходимости навсегда исключено из Европейского Союза, заявил Ассельборн в интервью газете Welt. Он также подверг резкой критике главу венгерского правительства Виктора Орбана. По его словам, забор, который строит Будапешт, чтобы сдержать мигрантов, становится все длиннее, выше и опаснее. Власти страны недалеки от того, чтобы отдать приказ стрелять по беженцам, отметил министр иностранных дел Люксембурга. Орбан неоднократно заявлял о несогласии с миграционной политикой ЕС. В конце августа Венгрия объявила о планах построить второе заграждение на границе с Сербией для защиты от мигрантов. Первый забор был установлен в 2015 году, после чего поток мигрантов, перемещающихся по балканскому маршруту в страны Евросоюза, сократился. На сербско-венгерской границе все еще находятся сотни выходцев из стран Ближнего Востока, ищущих убежище в ЕС. На севере Германии арестованы 3 мигранта из Сирии по подозрению в подготовке теракта по заданию группировки «Исламское государство». По данным Федеральной прокуратуры, 3 граждан Сирии прибыли в Германию в ноябре прошлого года под видом беженцев и ждали дальнейших инструкций от исламистов. Они были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая проходила в землях Нижняя Саксония и Шлезвинг-Гольштейн. Они могут оказаться причастными к террористам, совершившим серию нападений в Париже в ноябре 2015 года. Как заявил сегодня министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, есть предположение, что они попали в страну с помощью тех же контрабандистов, которые были связаны с парижскими террористами. По словам министра, наблюдение за сирийцами велось уже несколько месяцев, но ничего подозрительного в их действиях замечено не было, и полиция ждала подходящего повода для ареста. Де Мезьер не исключил, что это была временно бездействующая ячейка исламистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина готова пойти на радикальные шаги, если после выборов в Госдуму России на территории аннексированного Крыма в международных организациях признают полномочия российской делегации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев может отказаться от участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы и других международных организаций, например, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает Укринформ. При этом министр уточнил, что народные депутаты Украины имеют право самостоятельно принимать решения, но он будет призывать к самым радикальным шагам. Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировых лидеров не признавать выборы в Госдуму России на территории аннексированного Крыма. Делегация российского парламента была лишена права голоса и представительства в руководящих органах ПАСЕ весной 2014 года после аннексии Крыма. За ней было сохранено право присутствовать на заседаниях ассамблеи, выступать на них и работать в комитетах. В январе 2015 года российская делегация покинула Страсбург после того, как были продлены санкции в отношении России. Все последующие сессии Россия пропустила. Турция направила Вашингтону официальную просьбу об аресте живущего в США проповедника Фетуллаха Гюлена. Анкара обвиняет его в организации попытки военного переворота 15 июля. Об этом сообщил турецкий телеканал. Правительство Турции считает сторонников Гюлена виновными в заговоре с целью свержения нынешней власти. Вопрос о выдаче исламского проповедника обсуждался президентами Турции и США Реджепом Эрдоганом и Бараком Обамой на прошедшей в начале сентября в Китае. Встреча «Большой двадцатки». Официальный представитель американской администрации сообщил журналистам, что Обама в беседе с Эрдоганом настаивал на правовом, а не политическом решении вопроса. Ранее Турция неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Гюлена. В турецких городах проходили массовые манифестации в поддержку этого требования. Фетуллах Гюлен в своих интервью американским телеканалам неоднократно отвергал все обвинения в причастности к попытке свержения правительства президента Реджепа Эрдогана. Кандидат президента США от демократической партии Хиллари Клинтон прокомментировала непрекращающиеся спекуляции по поводу своего здоровья, заявив, что в воскресенье ощутила легкое головокружение и оступилась, но сознание не потеряла и сейчас чувствует себя намного лучше. Клинтон выступила в понедельник по телеканалу CNN. Инцидент произошел с ней накануне после участия в Нью-Йорке в мемориальной церемонии по погибшим в терактах 11 сентября 2001 года. Ранее врачи диагностировали у нее воспаление легких. «Я ничего не скрывала, мне просто в голову не пришло, что пневмония может породить столько кривотолков», — сказала Клинтон и добавила, что представила информацию о своем здоровье в совершенно адекватном объеме.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она к нам снова присоединится в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня спикер парламента Грузии Давид Усупашвили публично пристыдил основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили, который накануне обвинил бывшего соратника в том, что его конституционная комиссия палец о палец не ударила. Впрочем, вопрос явно шире. Подробности в сюжете МЗИ Пресишвили.
Размахивая кипой бумаг перед журналистами, спикер парламента Давид Усупашвили возмущенным голосом повторял: «Это мы палец о палец не ударили». Именно так оценил основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили накануне работу республиканцев Давида Усупашвили и Вахтанга Ахмаладзе в Конституционной комиссии. Иванишвили ставит вину бывшим соратникам то, что комиссия так и не смогла принять решение, которое дало бы возможность изменить схему избрания президента со всенародной на парламентскую.
Председатель этой комиссии Усупашвили, туда же входит Хмаладзе, которого я тоже хорошо знаю, как очень хорошего юриста и конституционалиста. Палец о палец не ударили. Очень много законов нужно было изменить в Конституции, в том числе и о президенте. Этот вопрос в коалиции был согласован и с республиканцами тоже.
Заявил Бедзина Иванишвили 12 сентября в ходе очередной встречи с региональными СМИ. Конституционная комиссия была создана после прихода к власти грузинской мечты, чтобы, как было сказано, придать человеческое лицо главному закону государства, которое было серьезно изменено в годы правления Михаила Саакашвили и, по оценкам оппонентов нацдвижения, было подогнано под одного человека, конкретнее Саакашвили, который, по их версии, из президентского кресла намеревался переместиться в кресло премьер-министра. Такое предположение аргументировалось тем, что отредактированная конституция входила в силу после истечения срока полномочий президентства Михаила Саакашвили, и Грузия переходила от президентской модели к парламентской. Соответственно, полномочия президента сокращались, а премьер-министра увеличивались. Спикер парламента Давид Усупашвили, созвавший после заявления Бедзина Иванишвили пресс-конференцию, сказал, что республиканцы еще в 1994 году выступали за отмену прямых выборов президента. На этом же они стоят сейчас, в отличие от основателя грузинской мечты.
В 2013-м Вахтанг Хмаладзе в одном из публичных выступлений коснулся этой темы и заявил, что мы поддерживаем непрямые выборы президента. В ответ в коалиции был поднят шум, в первую очередь со стороны Бедзины Иванишвили. Он выступал за сохранение прямых выборов президента. Это было тогда, когда Саакашвили был еще президентом, а Маргулашвили еще хорошим мальчиком в глазах господина Бедзины. А после того, как Маргулашвили оказался нехорошим человеком, сейчас республиканцев обвиняют в том, что Маргулашвили избран.
Усупашвили сообщил, что в ходе работы Конституционной комиссии было разработано более 100 поправок и предложений, львиная доля, которая приходит на авторство республиканцев. Спикер парламента, держа в руках пакет поправок, цитировал из них выдержки, жаловался журналистам, как он рассылал эти документы своим коллегам, которые так и не удосужились их прочитать, а депутаты от нацдвижения вообще объявили бойкот комиссии.
И это мне говорят, что я палец о палец не ударил, провалил работу, стыдно батону бить.
То, что комиссия оказалась недееспособной, признают между тем все стороны. Причиной же тому представитель НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария считает не то, что у грузинской мечты не было необходимых 113 голосов для конституционных поправок, а то, что мечтатели не смогли договориться с представителями других политических сил, в том числе и с нацдвижением. Камнем преткновения стал вопрос отмены мажоритарной системы выборов, которую грузинская мечта предлагала задействовать в 2020 году, а оппозиция уже в 2016-м. Не было политического решения о конкретных политических реформах. Вопрос реформы избирательной системы был самым важным для всех политических сил. Из-за того, что по этому вопросу не был достигнут консенсус, работа комиссии зашла в тупик, говорит Нино Ломджария. Теперь над доработкой и разграничением полномочий всех ветвей власти на конституционном уровне придется работать новому составу парламента, но с учетом того, что он, возможно, будет куда более пестрым, многие наблюдатели оптимизма не испытывают. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На фоне использования ракетных комплексов «Искандер-М» на учениях в российском Южном военном округе в Грузии забеспокоились, насколько обещанные Францией системы ПВО смогут прикрыть грузинское небо в случае нового конфликта с Россией. Вопрос изучал Владимир Унанянц.
Французские системы противовоздушной обороны в скором времени встанут на боевое дежурство в Грузии. Побывавший с визитом в Тбилиси, получивший из рук президента Маргвелашвили орден Золотого Руна, министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал, в ближайшее время Париж предложит Тбилиси план действий, предусматривающий получение Грузии вооружений, необходимых для обеспечения ее суверенитета.
Защита неба и воздушных границ – обязательная составная часть суверенности государства. Когда речь идет о помощи, я могу сказать, что между Грузией и НАТО действует существенный пакет, который предусматривает адаптацию систем воздушной безопасности для Грузии. В этом вопросе Франция сотрудничает с Грузией по вопросам воздушной обороны,
заявил французский министр и добавил, для обеспечения надежной работы ПВО Пятая Республика пошлет в Грузию своих офицеров. Также к концу года в Тбилиси прибудут французские военные специалисты, чтобы совместно с грузинской стороной разработать долгосрочную программу обеспечения безопасности воздушного пространства Грузии. Переговоры по этому вопросу начались еще в бытность министром обороны Иракли Аласани и продолжились при Тине Хидашели. В результате был заключен договор о поставках систем ПВО, но эксперты не разделяют воодушевление нынешних властей. По мнению военного эксперта Амирана Солуквадзе, Грузия бежит впереди паровоза.
Для начала нужно было создать группу квалифицированных специалистов со стороны Грузии, которая бы разработала долгосрочную программу. Сначала надо понять, что нам нужно, и лишь потом реализовывать это, а не наоборот.
Пока официально не сообщается, какие именно системы ПВО фигурируют в документах, но согласно кулуарной информации, речь идет о мобильных зенитно-ракетных комплексах и передвижных радиолокационных станциях. Правда, военный эксперт Иракли Аладашвили сомневается в том, что одних этих комплексов будет достаточно для того, чтобы надежно прикрыть небо.
Говорят, что это «Микал-2», это новая французская зенитная система ближнего действия. Работает около радиуса 20 километров, на высоте около 9 километров. Если это точно именно Грузия покупает «Мика», это неплохой вариант. А то, если мы не хотим создать нормальную эффектную воздушную оборону, тогда надо его сделать усиленным. Сначала, что сильные радиолокационные станции работали, и они могли обнаружить воздушные цели на дистанции, например, 300, 400, 600 километров. И потом уже зенитно-ракетные комплексы, которые дальнего действия около 100-150 километров, потом среднего действия 50-70 километров и ближнего. Ну, около там 15-20 километров. И самое последнее, переносные призерка, ну, как типа Стингера, или Стрели, или Игли. Вот это уже шелернарыванная оборона получается.
Обещанные французские комплексы могут прикрыть какой-то конкретный стратегический объект, например, военную базу. Но если говорить о более крупных масштабах, например, столице, то тут уже количество ЗРК может не хватить. После недавнего заседания Североатлантического совета в Тбилиси грузинские власти получили обещание со стороны западных партнеров усилить военное сотрудничество. И не последнее место в этом сотрудничестве должна занять ПВО, традиционно слабое звено в оборонной стратегии Грузии. Во время августовской войны 2008 года российские самолеты практически беспрепятственно наносили удары по грузинской территории. Сейчас в Тбилиси заявляют, больше такого не повторится. Но, как отмечает Иракли Алдашвили, западные партнеры пока ограничиваются лишь обещаниями, в то время как Россия, напротив, усиливает свой военный потенциал.
Сейчас американцы и натовцы, наверное, уже думают, что они уже теряют и Черное море, и Южный Кавказ. Потому что вместо них именно Россия начала развертывать вот эти системы ПВО. Как на оккупированных территориях Грузии, в Цхинвальском регионе и в Абхазии, так же и в Армении. Кроме этого, они завезли вот эти С-400 еще в Сирии. И это значит, что Россия сейчас, вот и Южный Кавказ направление, и Ближний Восток лучше контролирует, по-моему, чем американцы.
Что касается российских «Искандеров», задействование которых в учениях в российском Южном военном округе заставило занервничать Тбилиси, эксперты отмечают, против такого оружия должны работать специализированные системы ПРО, которых у Грузии по факту нет. И даже если страна сумеет получить их, наличие российских оперативно-тактических ракетных комплексов всего в нескольких десятках километров от Тбилиси делает реагирование на возможную атаку невероятно сложным. А создание надежной противовоздушной и противоракетной обороны – слишком дорогое удовольствие для грузинского бюджета. Лучшим выходом для Тбилиси, по мнению специалистов, было бы включение страны в систему ПРО-НАТО. Но Североатлантический альянс, несмотря на многочисленные обещания помочь Грузии в обеспечении ее безопасности, под свой противоракетный зонтик пускать не торопится. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми.
Выборы в Государственную Думу России состоятся 18 сентября. Вы собираетесь пойти?
Конечно, это нужно. Почему? Для народа в Абхазии, России, всему миру. Мы должны поддержать обязательно, Леонид.
Обязательно, как внутренние абхазские выборы я не пропускаю, и российские не пропущу. Имя Валентина.
В выборах? Ну а зачем? Я не знаю людей. Зачем я буду? Судьбу русского народа пусть решает сам русский народ, Анатолий.
С большим удовольствием иду. Обязательно. Обязан. Я гражданин России. Если у мозги есть, каждый должен знать, за что он голосует, за кого он голосует и что это значит. Голосовать, дать ему слово, дать ему власть. Имя Лёсик.
Ну, мы тоже имеем к нему отношение, поэтому считаю, что нужно пойти, конечно. Царе.
Нет.
Почему?
Нет желания, нет времени. Георгий.
Обязательно. Я считаю, я обязана даже пойти.
Почему вы обязаны?
Ну, потому что я российское гражданство имею. Нам Абхазия разрешила взять российское гражданство. Я взяла с удовольствием. Они нам помогают, они нам пенсию платят. Даже стыдно, мне кажется, не голосовать за Единую, за Путина. Только за Путина, Земфира.
Да, пойду.
Почему?
Надо гражданскую позицию свою показать.
А за кого будете голосовать? Уже определились?
Нет, пока нет.
А вообще знаете, кто баллотируется?
Нет, пока нет. Света.
Ну, наверное, да. Хочется что-то лучшее.
Вы уже определились, за кого будете голосовать?
Ну, это личное пусть будет. Медуя.
Да, конечно, пойдем обязательно. Но это долг каждого гражданина Республики Абхазии. Но у нас все равно есть гражданство России. Но мы за власть голосуем, за Путина, конечно.
Может, пойду, просто в ВК не решилась. До этого еще время есть.
А за кого будете голосовать?
Нет, пока. Рада.
Если паспорта нету российского.
То есть вы не гражданин Российской Федерации?
Нет, я не смогу по документам, то с удовольствием пошел. Но Дарк Варче заслуженный артист Республики Абхазия.
Я ни за кого не голосую, никому не доверяю, никому не верю.
Конечно, я имею паспорт российский, гражданство российское, значит, пойду.
А за кого будете голосовать?
За Путина, Елизавета.
Пойду, потому что я абхазка, поэтому считаю, что каждый абхаз должен ходить на все выборы, участвовать во всех выборах, ну, принимать участие в жизни страны. И выборы – это неотъемлемая часть, поэтому и всех своих подружек позову, потому что считаю, что это необходимо.
Но это выборы в Государственную Думу России?
Да, в Государственную Думу России, но мы с Россией очень близко дружим, сотрудничаем, поэтому неважно, Россия, Абхазия, я считаю, что везде каждый должен ходить. Так или иначе, это прежде всего влияет и на российско-абхазские отношения дружеские. Вероника.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Почти полтора месяца в Абхазии формируется правительство. Этот процесс сопровождается перепалками власти, самопровозглашенной республики и оппозиции, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии все никак не завершится процесс формирования правительства, началом которого послужило назначение 5 августа новым премьер-министром Беслана Барцица. До сих пор не названы имена одного из трех вице-премьеров, министров иностранных дел и по налогам и сборам, а также генерального прокурора. Между тем бурное обсуждение развернулось вокруг обращения нового премьера ко всем гражданам Абхазии, политическим партиям, общественным движениям и организациям, с которым он выступил по абхазскому телевидению 6 сентября. Очевидно, премьера, как говорится, подкинули упреки молодых и рьяных политиков в кулуарности формирования Кабмина. И тут я его вполне понимаю. После обращения Беслана Барцица, руководители общественной организации «Современная Абхазия» и партии «Айнар» подтвердили это свое обвинение. В заявлении оппозиционной общественной организации «Айтайра», которая появилась 9 сентября, говорится, что подобные обвинения имеют под собой почву. В течение 10 лет оголтелой борьбы за власть политические силы, которым принадлежит сам премьер-министр, обещали широкомасштабные дебаты между претендентами на посты в правительстве, конкурсный отбор на вакансии в государственной службе. Разумеется, это был сознательный обман общества. Конец цитаты. Что ж, предвыборная риторика той абхазской оппозиции, которая 2 года назад стала властью, действительно дает немало поводов для упреков и ловли на слове. Но если быть до конца объективным, то и предвыборная риторика той абхазской оппозиции, которая до 2005 года добивалась прихода к власти, потом стала властью, а теперь снова оппозицией, дает те же поводы. Ее представители тоже в свое время красиво рассуждали о том, как должно быть. Например, утверждали, что в республике надо значительно ограничить полномочия президента. Когда же стали властью, оказалось, что это совсем не актуально. Нет, на словах они не отказались от данной идеи, но начатое обсуждение конституционной реформы тянется до сих пор, уже при новой старой власти. С предвыборной риторикой все ясно. Она была, есть и, увы, будет. Насчет же кулуарности при формировании Кабмина хочу задать ратующим за прозрачность, а также за коалиционное правительство маленький вопрос. Вы помните, чтобы такие требования звучали при этом формировании после президентских выборов 1999, 2009, 2011, 2014 годов? Нет, конечно, критика конкретных разных назначениях звучало и не раз, но чтоб требовать согласовывать все назначения со всем спектром политических сил, такое никому в голову не приходило. Особняком тут стоят выборы 2005 года, на которые противостоящие политические силы пошли, чтоб страна не скатилась в пропасть гражданской войны. Тогда, по сути, была сформирована коалиционная исполнительная власть. Но коалиция, так как известно, оказалась нежизнеспособной. Оглянемся также вокруг себя. Где, в какой стране происходит то, чего требуют молодые ирьяные? С моими мыслями совпали рассуждения одного из интернет-комментаторов заявления Айтайра. Когда говорят и пишут, что руководящие кадры надо подбирать по конкурсу, то мне стало бы смешно, если б не было так страшно. Вы представьте себе, какая тут война развернется со смертоубийствами. Спаси и сохрани. Конкурсы – это для научных работников, и то это была пустая формальность. Конец цитаты. Выскажу также предположение, что данное требование молодой политической поросли появилось после неудавшихся переговоров власти с оппозицией относительно привлечения представителей последней на ряд конкретных постов правительства. Не будь их, возможно, про эту прозрачность и не вспомнили бы, как не вспоминали в 2014-м. А вообще все это выглядит достаточно комично при мысли. Так что, теперь достаточно зарегистрировать в Минюсте новую общественную организацию, коих за последний год расплодилось множество, и потребовать на этом основании, чтобы президент и премьер согласовывали с тобой кандидатуру каждого члена правительства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузия и Китай достигли соглашения о свободной торговле, заявил сегодня на брифинге в Батуми вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили. Грузинские вина, минеральные воды и сельскохозяйственные продукции пойдут на китайский рынок с нулевыми тарифами и без всякого переходного периода, подчеркнул министр. Бонусы и риски в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
По информации Дмитрия Кумсишвили, переговоры по достижению режима свободной торговли между Грузией и Китаем завершились в рекордно сжатые сроки за 7 месяцев. По утверждению чиновника, некоторые страны на прохождение этих процедур затратили до 10 лет.
95% грузинской продукции поступит на рынки Китая без дополнительного налогообложения по нулевым таможенным тарифам. Это беспрецедентное решение руководства Китая, которое приняло решение по допуску наших вин и сельхозпродукции без переходного периода.
Похвалился министр. Специалисты сходятся во мнении, что основным продуктом Грузии, способным заинтересовать 1,5-миллиардный китайский рынок, является вино. По словам главы Национального агентства вина Георгия Саванишвили, обнуление таможенных пошлин сделает грузинское вино конкурентоспособным на китайском рынке. Уже в нынешнем году Китай вышел на второе место по объему закупок грузинских вин, уступая лишь России.
10 лет назад Китай не фигурировал в экспортном списке грузинских вин, а уже за нынешние 8 месяцев этого года импортировал 3 400 000 бутылок красного сухого вина, продемонстрировав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в 184%. Только в текущем месяце у нас с китайскими партнерами запланировано 4 мероприятия по популяризации наших вин. Освобождение вин от таможенных сборов повысит мотивацию импортеров из Китая.
Считает Саманишвили. По словам главного технолога винодельческого комплекса Хареба Ладо Кублашвили, в прошлом году компания экспортировала в Китай около 400 000 бутылок вина.
Режим свободной торговли с Китаем позволит диверсифицировать сбыт нашей продукции. По предварительным контрактам, уже в будущем году мы отгрузим в Китай вдвое больше вина. Нетрудно догадаться, что упразднение пошлин на нашу продукцию еще более увеличит спрос на грузинское вино.
Однако часть специалистов призывает власти более взвешенно относиться к отмене таможенных пошлин. По словам экономиста Йосифа Арчвадзе, беспошлинный ввоз продукции из Китая в состоянии нанести определенным сегментам экономики Грузии ущерб.
Любое международное соглашение основано на принципах взаимности, а это означает, что и китайские товары также будут поставляться на наши рынки без таможенных сборов. Одно дело, когда в страну инвестируется капитал в сферу инфраструктуры, логистики и производства, которое трудоустраивает население. Другое, когда промышленному гиганту, который обладает неисчерпаемыми ресурсами, предоставляется ввоз товаров без налогообложения. Необходимо понимать, что экспортный потенциал Грузии весьма ограничен, и достичь паритета по импорту-экспорту будет весьма проблематично. Мы не услышали от властей, насколько выгоды, полученные от экспорта вин, перекроют недостачу бюджета, вызванную беспошлинным ввозом товаров из Китая. В этом случае число вопросительных знаков значительно превышает количество восклицательных.
Считает эксперт. Власти пока не говорят, какими располагают защитными механизмами. Вступление в силу договора между Грузией и КНР планируется со второй половины 2017 года. До той поры текст соглашения пройдет экспертизу и должен быть ратифицирован парламентами двух стран. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время региональных новостей. В студии Любовь Баматова.
Евросоюз при либерализации визового режима с Грузией и Украиной может воспользоваться опытом США и установить платную электронную авторизацию для граждан третьих стран, имеющих право безвизового въезда в ЕС. Ожидается, что официальная презентация Европейской электронной системы авторизации путешествий пройдет в конце недели на саммите в Братиславе. Соответствующие инициативы выступили Франция и Германия, информирует портал «Грузия онлайн» со ссылкой на интернет-издание «Евроактив». Подготовка новых правил возложена на Еврокомиссию, которая взяла за образец американскую модель, где иностранцы, для которых нет визовых требований, должны проходить предварительную регистрацию и вносить пошлину в размере $14. Что касается цены на услуги, то в Брюсселе рассматриваются разные варианты. При цене в 13 евро бюджет ЕС каждый год будет получать дополнительно 500 миллионов евро. Однако обсуждается и стоимость в 50 евро, что увеличило бы доходы Альянса к 2020 году сразу на 2 миллиарда евро. Министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе сегодня отправился с двухдневным рабочим визитом в Страсбург, где планирует обсудить с лидерами Евросоюза процесс введения безвизового режима для грузинских граждан. В Схинвали состоялась встреча юго-осетинской делегации с сопредседателями женевских дискуссий, прибывшими сегодня в самопровозглашенную республику Южная Осетия для обсуждения повестки дня предстоящего раунда переговоров, который пройдет в Женеве в октябре. Сопредседатель от ЕС Герберт Зальбер заявил: «Несмотря на то, что переговоры длятся 8 лет, мне кажется, определенные достижения были. Мы, как сопредседатели, решили продолжать эту работу и давать участникам возможность обсуждать вопросы, в которых можно делать шаги вперед, чтобы для жителей региона жизнь была безопасной». Украина и Грузия подписали соглашение об организации прямого железнодорожного и паромного сообщения между странами, сообщила сегодня пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает РИА Новости. В связи с ужесточением Российской Федерации требований к транзиту товаров, следующих из Украины, Киев решил изыскать альтернативные маршруты доставки грузов в страны Азии. В частности, был разработан так называемый «шелковый путь», который предполагает доставку грузов по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай в обход России через два моря. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован. Было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Грузии об организации прямого международного железнодорожного сообщения через порты Украины и Грузии, говорится в сообщении. Ведомства отметили, что данный договор упростит логистику, сделает транзит более дешевым и увеличит скорость доставки товаров.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия продолжились прения сторон по делу о похищении и убийству российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его помощницы Оксаны Скаридновой. Подсудимые Нодик Квициния, Ахра Гопия и Аслан Цвижба выступили с последним словом. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Ровно 4 года назад, 11 сентября 2012 года, в Абхазии были убиты российский предприниматель Сергей Климонтович и его помощница Оксана Скориднова. По данным следствия, заказчиком преступления является депутат парламента Абхазии Нодик Квициния. Гособвинитель Даур Амичба 30 августа просил суд признать его виновным и назначить ему в качестве меры наказания 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исполнении правительной колонии строгого режима. Подсудимому Джумберу Бигвава обвинение потребовало аналогичное наказание, а Аслану Цвижба 25 лет с учетом отсрочки по другому приговору, Ахри Гопия 17 лет и Рамину Хмаил 15,5 лет. На сегодняшнем заседании под председательством судьи Екатерины Онищенко с последним словом выступили Нодик Квициния, Ахра Гопия и Аслан Цвижба. Они не согласны с выводами гособвинения, свою вину не признают, подчеркнули, что не имеют отношения к похищению и убийству Сергея Климонтовича и Оксаны Скоридновой, просили суд их оправдать. Депутат парламента Нодик Квициния заявил, что в обвинительной речи прокурора, которая длилась 4 часа, кроме сфабрикованных обвинений, нет ни одного неопровержимого доказательства его причастности к этому преступлению. Он заявил:
«Не предъявлено обвинение в том, что я якобы организовал похищение Сергея Климонтовича с целью выкупа, а также якобы за организацию его убийства с целью укрыть совершенное преступление, то есть его похищение. При этом якобы Климонтович Сергей был похищен по моему указанию 10 сентября 2012 года, а на следующий день якобы я дал поручение убить Климонтовича Сергея и его девушку Скоридневу, которую я ранее не знал. Если я действительно организовал похищение Климонтовича Сергея с целью выкупа, то какие действия я совершил для достижения своего преступного умысла, то есть для получения выкупа? По материалам уголовного дела ни мной, ни кем-либо другим из моего окружения не приняты никакие меры для получения выкупа от родственников Климонтовича Сергея либо от его жены. Все это значит, что материалы уголовного дела, которые были исследованы в суде, а также показания свидетелей, потерпевших и подсудимых, не содержат данные о похищении Климонтовича Сергея и Скориднева с целью выкупа. Все это домыслы и фантазии следствия. Я ни при каких обстоятельствах не совершил бы похищение Климонтовича Сергея и Скориднева с целью выкупа. Я не преступник, я депутат Народного собрания, отец большой семьи и не мог совершить такой позор».
При этом он отметил, что бессмысленно было давать указание убивать Климонтовича, который должен был ему большую сумму денег – 1 миллион 480 тысяч долларов США. Сам Климонтович, по словам Квициния, от долга не отказывался. Более того, никаких непонятных вопросов между ними не было. В итоге, в результате гибели предпринимателя, Квициния лишился получения огромной суммы денег. Депутат продолжил:
«Следствие для создания видимости раскрытия данного преступления решил обвинить меня в похищении и убийстве Климонтовича Сергея Скоридновой только на том основании, что он в этот день заезжал ко мне. Когда следствие установило, что в этот день мой телефон позиционировал на территории маяка, то необходимо было сфабриковать материалы. Якобы Климонтовича Сергея из моего дома перевезли в район маяка. Однако материалами уголовного дела, которые были исследованы в суде, не подтвердился факт удержания Климонтовича Сергея Скоридновой в районе маяка. Гопия и Хмаил, которых первоначально заставили оговорить себя, меня и других, не смогли указать, где они якобы удерживали крематорий Сергея из Карелии и куда якобы я приезжал. При этом имеются большие противоречия в показаниях Гопия и Ихмаил.
Но Диптвициня считает, что Гопия и Ихмаил в ходе предварительного следствия дали ложные показания под давлением оперативных работников. А что касается телефонных переговоров, которые он вел с Джумбером Бигвава, то они никакого отношения к похищению и убийству не имеют. В конце своего выступления подсудимый обратился к представителю прокуратуры Дауру Амичба.
Уважаемый представитель генеральной прокуратуры сидит здесь. Он из порядочной семьи. Он не должен был вот эти сроки, которые, не имея никаких доказательств, он не должен был озвучить.
Квициня уверен, что суд даст оценку всем доказательствам и установит отсутствие мотива убийства Климонтовича с его стороны. Адвокат Нодика Квициня Арифа Адзимба заявила, что она полностью согласна со всеми изложенными доводами своего подзащитного, а все доводы прокурора, на ее взгляд, основываются на предположениях и домыслах. Защита просила суд оправдать Квициня по всем статьям предъявленного ему обвинения. В следующем заседании 20 сентября суд выслушает Джумбера Бигвава. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Сегодня с обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Представители национального движения готовят в Грузии автомайдан, написал в социальных сетях бывший советник экс-президента Украины Виктора Ющенко Ираклий Гогава. По его словам, эту информацию он получил из надежного источника в Украине. На протяжении всего августа активистов нацдвижения инструктировал бывший лидер украинского автомайдана Алексей Гриценко, утверждает Гогава.
Этот источник сообщил мне, что у нацев уже находятся на готове около 200 машин и экипажей. В функцию украинского автомайдана входило перекрытие дорог, государственных учреждений, офисов правозащитных организаций, домов представителей властей. В одном из интервью Алексей Гриценко сказал: «50 человек на улице – это ничто, а вот 50 машин – это большая сила».
Между тем, журналист газеты «Квирис Палитра» Натья Хурцелава поинтересовалась мнением директора Центра европейских исследований Кахи Гугулашвили о том, стоит ли ожидать подобных акций в предвыборный период. Политолог считает, что предвыборная ситуация накаляется даже от подобных слухов. Правоохранительные органы должны ответить на эти анонсы серьезной готовностью полицейских и разработкой стратегии действий в такой ситуации, считает Гугулашвили. В последнее время участились случаи, когда полицейские подбрасывают гражданам оружие, пишет журналист газеты «Алия» Леван Джавахишвили со ссылкой на неправительственные организации. Подобный факт, возможно, произошел и неделю назад, когда за незаконное хранение оружия был арестован Георгий Пейкришвили. По словам его родителей, год назад по такому же обвинению был задержан их другой сын. Георгий был активен в судах, пытаясь доказать невиновность брата. Возможно, это и привлекло к нему внимание полицейских, считают родители молодого человека. Между тем, председатель ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили в интервью газете «Алия» заявил, что не сомневается в том, что полицейские подставили Георгия Пейкришвили.
Месяц назад у этого человека тоже нашли дома оружие. Тогда суд оправдал его и постановил, что оружия у него не было, и его подбросили. Однако ни один из тех полицейских, которые это сделали, не был наказан. Их даже не отстранили от должностей. А теперь они подложили ему оружие во второй раз. Подобный случай недавно произошел в Батуми, да и раньше такое происходило. Мы имеем дело с системными преступлениями. Поэтому я считаю, что министр внутренних дел Георгий Габришвили должен уйти в отставку.
Заза Хатиашвили призвал политические партии подписать меморандум с соответствующим требованием к властям. Если чиновник не подаст в отставку, партии могут организовать масштабные акции протеста, считает председатель ассоциации адвокатов. Военные эксперты обсуждают итоги прошедших в Грузии масштабных учений «Agile Spirit 2016» с участием военнослужащих из США, Украины, Румынии, Болгарии и Латвии. Они были направлены на усовершенствование взаимодействия с партнерами и укрепление безопасности в регионе, пишет газета «Резонанси». Между тем, во время проведения «Agile Spirit 2016» на территории оккупированных регионов Грузии проходили масштабные внеплановые учения российских войск, в ходе которых они были приведены в полную боеготовность. В том, что это не было совпадением, уверен военный аналитик Вахтанг Майсая.
Эти учения были запланированы давно, и, естественно, об этом было известно и России, поэтому российские внеплановые учения были назначены на тот же период. Это своеобразное соревнование между Россией и США, демонстрация мускулов. Между тем, Грузия стала полигоном для демонстрации сил двух государств. Разница лишь в том, что Россия – оккупант, а США – наш партнер. Как видно, Россия не может смириться с усилением позиций Соединенных Штатов в регионе.
В последнее время некоторые грузинские политики выступили с инициативой размещения американских баз в стране, продолжил респондент издания. Стоит ожидать, что это еще больше разозлит Россию. Однако, с точки зрения усиления безопасности государства, это хорошая инициатива, считает Моисея. Тем более, что концепция развития вооруженных сил Грузии схожа с американской. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президиум Юго-Осетинского парламента поддержал интеграцию таможенных органов самопровозглашенной республики в российские, а также создание совместного информационно-координационного центра МВД. Дополнительные соглашения, предусмотренные договором, были направлены в парламент 29 июля. Депутаты намерены их ратифицировать на завтрашнем заседании. Жанна Тарханова с подробностями.
Законопроекты об интеграции юго-осетинских таможенных органов в российские и о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра МВД будут ратифицированы на ближайшей сессии парламента. Сегодня эти вопросы вынес на обсуждение президиума глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочеев. Игорь Кочеев обозначил важность подписания стратегических соглашений. Я процитирую. Соглашение об интеграции таможенных органов Южной Осетии предполагает переход таможенных органов Южной Осетии к использованию средств автоматизации в проведении таможенных операций, штатных программных средств и технологий в области таможенного дела, используемых в таможенных органах России. Конец цитаты. По словам лидера Народной партии Александра Плиева, к 2020 году таможенные органы республики полностью интегрируются с соответствующими структурами Евразийского экономического союза.
Облегчаются, намного облегчаются грузопассажирские перевозки между Южной Осетией и всей Российской Федерацией. Да. До 2020 года мы будем вводить евразийскую зону таможенную, то есть это подписано между таможенных органов в эту зону перевозки, как груза, так и пассажирские перевозки между нашими странами. Наши таможенные органы совместно с российскими таможенными органами будут стоять на пропускном пункте Нижний Заломак, и наши документы будут взаимопризнаваться. То есть российские таможенные документы будут признаваться в Южной Осетии, грузинские будут признаваться в Российской Федерации.
Говорит Александр Плиев. Спикер парламента, лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов подчеркивает, речь идет о том, чтобы Южная Осетия синхронизировала свои законы с нормативными нормами, регулирующими отношения таможенных служб Евразийского экономического союза.
Дело в интеграции. Интеграция имеется в виду с Российской Федерацией. Но, естественно, те законы, которые существуют на территории Российской Федерации в плане Евразийского экономического пространства, конечно, это нам близко. И, конечно, мы законодательные акты будем приближать к этому, то есть к российским законам, которые регулируют все эти взаимоотношения. По таможенной сфере интеграционные процессы, они начнутся после того, как эти соглашения будут ратифицированы и будут обменены ратификационными грамотами. Грузы, которые поступают в Российскую Федерацию из Российской Федерации в Южную Осетию, они будут проходить по такой схеме, упрощенной схеме.
Юго-осетинские депутаты сегодня рассмотрели и законопроект о ратификации соглашения о создании информационно-координационного центра МВД. Центр был создан 4 июля этого года, и в его задачи входит обмен оперативной информацией, содействие розыску лиц, совершивших преступления на территориях обеих стран, создание специализированных баз данных об организационных преступных сообществах. По словам Анатолия Бибилова, оба соглашения будут ратифицированы Юго-Осетинским парламентом завтра, 14 сентября. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжим тему. Помимо прочего, соглашение об интеграции юго-осетинских таможенных органов с российскими предполагает сокращение пункта таможенного контроля на юго-осетинской стороне, а также осуществление совместного контроля на пункте пропуска Нижний Заромак. С подробностями Мурат Гукимухов.
По заявлению главы парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игоря Кочеева, соглашение в таможенной сфере предполагает, что к 2020 году югоскинские таможенные органы переходят на законодательство Евразийского союза в сфере таможенного регулирования и законодательство России о таможенном деле. По мнению российского политолога Николая Силаева, переход на евразийские таможенные правила вполне понятен. Со стороны России это такое приведение к единообразной системе правил на своей границе, говорит Николай Силаев.
А какие правила еще брать, кроме правил Евразийского союза, если Россия, собственно, этими правилами не пользуется? Собственно, российские таможенные правила – это и есть правила Евразийского союза. Там таможенные правила Армении – это и есть правила Евразийского союза. Мы же их унифицировали. Это когда это о том, что таможенники Южной Осетии переходят на правила Евразийского союза, это как у Довлатова с оттенком высшего значения, да, звучит. Но, по сути, они переходят на российские процедуры.
Судя по комментариям чиновников и депутатов, предполагается, что это соглашение будет способствовать деятельности югоскинских предпринимателей. Верится с трудом, потому что предыдущий внушительный пакет соглашений с Россией, предполагающий массу льгот для югоскинского предпринимательства, югоскинский бизнес по большому счету не оживил. У руководителя российского исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова по этому поводу свое объяснение. И дело в том, что бюджет Южной Осетии наполняется Россией. Старшая сестра насыпает щедро, вне зависимости от кризиса, цен на углероды и тому подобное. То есть наполнение бюджета в принципе не зависит от малого или среднего по местным меркам бизнеса. Главная и, пожалуй, единственная заслуга мелких предпринимателей состоит в том, что они занимают сами себя и кормят свои семьи, не обращаясь за помощью к государству. Соответственно, и для местной бюрократии самочувствие малого бизнеса – это не вопрос выживания системы и не вопрос их собственного благополучия, а лишь вопрос этический, их отношения к людям, внимание к их насущным проблемам. Наконец, понимание своего служебного долга, говорит Денис Соколов.
Вся проблема в отношениях. Вся проблема в том, что сложилась настолько плотная мафиозная потребительская сеть управления экономикой, ресурсами, доступом к рынкам и так далее, что она сама себя душит. И изнутри это невозможно. Это все равно, что вытащить Мюнхгаузену себя самого вместе с конем за волосы из болота. То есть должны быть какие-то необходимости, чтобы начал развиваться малый бизнес хотя бы.
А необходимости нету.
А необходимости у них нет пока. И у них ее не будет. Ни необходимости, ни умения, ни понимания о том, как это делать.
То есть вообще никаких предпосылок нету?
Нету.
Это соглашение предполагает сокращение пункта таможенного контроля на югоскинской стороне. Соответственно, упрощение таможенного контроля для тех, кто будет везти товары через границу. А значит, люди сэкономят на границе немного времени и нервов. То есть можно надеяться, что это соглашение облегчит людям жизнь. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» Сухуми. Вечером 9 сентября в столице Абхазии на набережной Мухаджиров состоялся благотворительный концерт, на котором выступили известные в стране музыканты. Все собранные от мероприятия средства пойдут на помощь подопечным благотворительной общественной организации «Киарас». С подробностями Дарья Пабба.
В центре Сухумской набережной была организована импровизированная концертная площадка. Не было никакой сцены, все сделали очень просто. Прямо перед колоннадой установили колонки, микрофоны и пульт для звукорежиссера. Принесли гитары, барабаны и синтезатор. И на этой площадке в течение почти 2 часов местные музыканты играли музыку и пели. В тот вечер выступили группа «Азамат Мьюзик Бэнд», детский эстрадно-музыкальный театр «Каданс», блюзовый гитарист-исполнитель Аляс Думава, группа «Рависант», поп-исполнитель «Авто Канжария» и рок-группа «Old Black Crow». Они наполнили вечер самой разнообразной музыкой, так, что любой прохожий мог найти себе что-то по вкусу. Со сцены звучали то энергичные инструментальные мелодии, то тяжелый рок в исполнении хрупкой солистки группы Old Black Crow со зловеще хриплым голосом, то уже ставшие классикой поп-музыки такие песни, как I Will Survive и Мой друг лучше всех играет в блюз в исполнении юных талантов из Каданса. Концерта выступили «Азамат Мьюзик Бэнд», «Каданс» и «Рависант». Они давно задумали провести уличный концерт для жителей и гостей города и планировали сделать это в конце лета. Но организовать все и собрать музыкальные группы вместе удалось только в сентябре. Все группы, исполнители и звукорежиссеры, которые участвовали в концерте, работали совершенно безвозмездно. В итоге получился теплый и приятный музыкальный вечер, у которого, помимо просто развлекательной, была и другая миссия – поддержка благотворительной общественной организации «Киарас». Абзак Маругба, музыкант из группы «Азамат Мьюзик Бэнд», рассказал.
Я хочу, чтобы нашему примеру последовали многие. Оказывается, можно без особых вложений организовать праздник для наших горожан. Не нужно писать какой-то проект, искать спонсоров. Все это реально. Просто нужно иметь большое желание помочь своему городу. И начнем с того, что люди творчески понимают, что нужно делать добро, и тебе добро будет возвращаться. И благотворительная деятельность – это один из путей для того, чтобы делать добрые дела. И здесь все свои, все живем в Абхазии, для нас нет чужого горя. И если своим концертом сможем собрать какую-то сумму или хотя бы кому-то поднять настроение, это уже мы добились своей цели.
Перед сценой были установлены прозрачные ящики для сбора пожертвований, куда пришедшие на концерт люди могли положить любую сумму на благо малоимущих многодетных семей Абхазии. Но пожертвования Киарас принимал в тот вечер не только в денежном эквиваленте. Благотворительная организация оказывает помощь своим подопечным несколькими способами. Есть продовольственная программа, собирается одежда и прочие вещи, которые нужны семьям. Средства, собранные во время концерта, Киарас планирует вложить в ремонт и строительство жилья для малоимущих семей. Уже идет строительство дома для многодетной семьи из села Кутол, но из-за нехватки денег пока не удается его закончить. Другая сельская семья, которая ждет помощи, сейчас живет в барачной пристройке, где мать одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей. В пятничный вечер у колоннады на Сухумской набережной собралось много народу. Они наслаждались качественной живой музыкой, подпевали и приплясывали, а заодно делали добрые дела. Без сомнения, этот вечер стал отличным лекарством от скуки и наступающей осенней хандры. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Продолжает рубрику «Картинки с выставки Тбилиси». Государственный музей театра, музыки, кино и хореографии Грузии стал партнером Института культуры Google. Это онлайн-платформа, на которой размещены снимки экспонатов, хранящихся в самых разных залах мира. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Если ты находишься в Китае, Англии, Финляндии или Египте, это не значит, что ты не сможешь через пару секунд оказаться во Дворце искусства в Тбилиси на улочке Каргаретели, разглядеть в мельчайших деталях экспонаты музея, рассмотреть переходы цвета и тени, штрихи и мазки. Первая виртуальная выставка, подготовленная специально для Института культуры Google, «Вечно современный художник», состоящая из работ Петре Оцхели. Здесь его эскизы к театральным постановкам «Отелло», «Поджигатели», «Уриэля Коста» к фильму «Крылатый маляр». Образы нестандартные и нетипичные для начала XX века, монументальные и в то же время совсем не статичные, почти живые. Рассматривая его героев, видишь не просто людей в костюмах, пусть и самых оригинальных. Это люди с историей, с характером, о котором говорит высоко приподнятая бровь, властно сжатые в кулак пальцы или загадочно прищуренные глаза. Мимика, жесты, поза, кажется, персонажи Ацхели смогли ожить без своих воплотителей актеров. Они уже существуют вне зависимости от того, прожили ли их жизни актеры на сцене потом или нет. Рядом с работами Ацхели его фотографии, некоторые совсем размытые. Например, на театральной сцене в процессе работы с Котэ Марджанишвили. Ближе к концу экспозиции пожелтевший лист, протокол номер 56, датируемый 1937 годом. Текст совсем небольшой.
Орцхели Петр Григорьевич, 1907 года рождения, обвиняется в принадлежности к контрреволюционной террористической организации. Виновным себя не признал, изобличается свидетельскими показаниями.
А далее постановление, приписанное зелеными чернилами от руки «Расстрелять». Художественная карьера Петра Уцхели продлилась всего 9 лет. Директор Дворца искусства Георгий Каландия рассказывает, почему коллекция работ Уцхели была экспонирована первой в виртуальной галерее музея.
Первое творчество Петра Уцхели представлено самой большой коллекцией в нашем музее. Бессмысленно спорить о том, что он революционер и основоположник грузинской модернистской живописи. К сожалению, мир его хорошо не знает. В следующем году его юбилей, 110 лет с рождения. Пусть это и банально прозвучит, но мы хотели бы как-то оживить его. Сегодня, когда работы Орцхели можно увидеть рядом с Караваджо, Боттичелли и прочими, Это означает новое рождение художника.
На то, чтобы в Институте культуры Google можно было увидеть экспозицию Цхели, ушло 4 года переговоров и подготовки, говорит Каландия. Любой визуальный или текстовой материал, публикуемый на этой платформе, проходит не одну стадию проверки и обсуждения со стороны Google. Среди 196 работ, выставленных Дворцом искусства, внушительная коллекция грузинских костюмов, рассказывает директор музея. При этом музей испытывает дефицит в современных работах. Каландия надеется, что появление Дворца искусства на такой глобальной, хоть и виртуальной платформе, привлечет современных художников.
У нас есть богатые коллекции, но с современным искусством у нас серьезные проблемы. Мы не можем пополнить эту коллекцию. Этому много причин. Одна из основных — финансирование. Приобрести работы некоторых современных художников очень дорого. Разумеется, каждый художник может представить свою работу. Она должна будет получить согласие совета экспертов музея, чтобы попасть в коллекцию. Уже после этого вероятность того, что она может не попасть в культурное пространство Google, очень мала.
Говорит Каландия. Новые возможности, которые позволяют продемонстрировать грузинское классическое и современное искусство на мировой арене, разумеется, не могут не радовать, считает бывший ректор Тбилисской художественной академии Гия Бугадзе. Петрео Цхели – это художник, вернее сказать, творческий деятель огромного масштаба, который в свое время занимался воплощением самых прогрессивных идей, говорит Бугадзе.
Это очень серьезная и хорошая заявка. Я думаю, что его оценят по достоинству. Он будет представлен именно как грузинский художник. Ведь часто на мировой арене работы того же Нико Пиросмани, например, проходят в категории «русское искусство».
Дворец искусства в виртуальном мире найти просто. Его новый адрес – Институт культуры Google. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.